В этом выпуске. Саммит Большой Семерки в Канаде завершился без совместного заявления по Украине. Может ли искусственный интеллект повысить эффективность государственного управления? Комиссия Сейма поддержала предложение о базовой пенсии. Теперь подробнее об этих и других темах. Израиль нанес удары по иранскому заводу по производству центрифуг и по нескольким объектам по выпуску вооружения. За последние часы более 50 истребителей совершили серию авиаударов в районе Тегерана в попытке сорвать иранскую программу разработки ядерного оружия. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что с пятницы погибли 24 человека, более 800 ранены. Израильские власти сообщают, что в Иране погибло более 200 человек. На эвакуацию из Израиля на данный момент подали заявки около 60 латвийцев, сообщил посол Латвии в Израиле Айварс Гроза. Во вторник Израиль покинули 11 человек, сегодня еще 20. Сам процесс эвакуации – это плод довольно тесного сотрудничества многих учреждений и даже стран, отмечает Айварс Гроза.
Мы делаем эту работу вместе с консульским департаментом Министерства иностранных дел. Хочу просто подчеркнуть, что очень символично или, скажем, очень эмоционально это сотрудничество между государствами-членами Европейского Союза. У нас есть такая группа сотрудничества в WhatsApp, где мы обмениваемся информацией. Например, вчерашний эвакуационный рейс литовцев. Сегодня с самолетом Словакии, возможно, дальше с Грецией или другой посольской помощью. Таким образом, был создан очень успешный механизм сотрудничества. И, как еще раз можно увидеть, это преимущество, что мы являемся членом Европейского Союза, и как мы работаем, потому что наши ресурсы ограничены. В таком случае, с помощью всех других стран, мы можем проводить такие эвакуации граждан.
В Киеве спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося подъезда жилого дома. Извлекли тело еще одного погибшего, и всего в результате массированной комбинированной атаки по Киеву во вторник погибли 24 человека. Еще двое жертвами налета дронов стали в Одессе. В Канаде завершился двухдневный саммит стран Большой Семерки. Однако, как сообщило агентство Рейтер, Канада отказалась выпустить по итогам встречи так называемое «сильное совместное заявление о войне в Украине». Причина этому – сопротивление со стороны США. Продолжит Алиса Прохорова.
Канада отказалась выпустить по итогам встречи сильное совместное заявление о войне в Украине, поскольку Вашингтону не понравились некоторые имевшиеся в тексте формулировки, касающиеся России. В Белом доме опасаются, что они помешают дальнейшему ведению переговоров с Россией по поводу окончания войны в Украине. Об этом сообщил телеканал CBS News. Как указало агентство Рейтер, текст, согласованный остальными шестью лидерами Большой Семерки, включен в заявление, которое опубликовал премьер-министр Канады Марк Карни в качестве председательствующего на саммите группы семи. В документе говорится, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению справедливого и прочного мира в Украине, признали, что Украина взяла на себя обязательства по безоговорочному прекращению огня и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Во встрече лидеров стран Большой Семерки также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Во вторник он встретился на полях саммита с премьер-министром Канады Марком Карни. Глава канадского правительства заявил о выделении Киеву пакета военной помощи, нового кредита, а также о санкциях против России. Продолжит Марк Карни. Цитата по телеканалу CBS News.
Канада объявляет о нескольких мерах. Во-первых, о санкциях против ряда физических лиц в России, а также в отношении более чем 40 российских организаций, которые пытаются способствовать вторжению в Украину. Также ограничения вводятся против более чем 200 судов российского теневого флота, который Россия снова использует, чтобы попытаться избежать штрафных мер. Это первое. Во-вторых, мы предоставляем Украине дополнительную военную помощь – дроны, вертолеты, боеприпасы. Общая сумма помощи для Украины составляет более 2 миллиардов канадских долларов. И в-третьих, мы выплачиваем следующий транш по кредиту, который обеспечен замороженными российскими активами, также в размере более 2 миллиардов канадских долларов.
Вот как на поддержку, объявленную премьер-министром Канады Марком Карни, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Цитата по телеканалу City News.
Спасибо вам за пакет военной помощи. Для украинских военных важно быть и оставаться сильными на поле боя, пока Россия не будет готова участвовать в мирных переговорах. Мы готовы к мирным переговорам и к безусловному прекращению огня. Спасибо за подлинную непоколебимую поддержку с вашей стороны от всех канадцев нашему народу. Спасибо вам.
Ожидаемая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита стран Большой Семерки не состоялась. Американский лидер Дональд Трамп покинул встречу вечером 16 июня, за день до окончания мероприятия, и срочно вернулся в Вашингтон. Как сообщили в Белом доме, причиной такого шага стала ситуация на Ближнем Востоке. По данным телеканала CNN, Трамп рассматривает идею присоединиться к ударам Израиля по Ирану. CNN также указывает, что за последние несколько дней Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток более 30 самолетов-заправщиков. Алиса Прохорова, служба новостей Латвийского радио.
Министр благосостояния Рейнис Узолнекса Союза зеленых и крестьян сегодня выступил на заседании ответственной комиссии Сейма с предложением о дальнейшем развитии проекта базовой пенсии. Несмотря на то, что окончательный результат будет зависеть от бюджета на следующий год, комиссия поддержала предложение министра. Расскажет Никита Андреев.
Дискуссия о проекте базовой пенсии происходила несколько лет в сотрудничестве с организациями сеньоров, рассказал министр благосостояния Рейнис Узолнекс от Союза зеленых и крестьян. Он напомнил, что с октября этого года изменится порядок индексации пенсий, и теперь будут индексированы пенсии в объеме до 1500 евро.
Мы подумали, что нужно начать с вопроса необходимости базовой пенсии, то есть доплат за стаж, дополнительных за период до 96 года и от 96 года до наших дней. Почему нужна базовая пенсия? С учетом того, что пенсии в целом низкие и прогнозируя, что уровень замещения в будущем, скорее всего, упадет, нам необходимо, во-первых, компенсировать уровень замещения, а во-вторых, поблагодарить тех сеньоров, у которых крупный стаж.
Министр пояснил, что по данным за апрель 2025 года, чем старше человек, который выходит на пенсию, тем ниже средний объем присужденной пенсии. Согласно проекту базовой пенсии, доплаты за стаж будут повышены. Есть два варианта, о которых рассказал министр. Начать с пенсионеров от 80 лет, на что будет нужно 30 миллионов евро, а если начать с пенсионеров от 85 лет, то 12 миллионов 800 тысяч евро. Ввиду ограниченного бюджета, министр призвал сконцентрироваться на варианте повышения доплат для пенсионеров от 85 лет.
В 2025 году после индексации доплата для стажа до 96 года с 2 евро 61 цента вырастет до 3 евро 12 центов за год, а за стаж после 97 года с евро 74 центов вырастет после индексации до 2 евро 25 центов. Доплаты будут индексироваться каждый год, таким образом сумма за стаж будет расти.
К 2029 году в идеале доплаты будут получать пенсионеры от 80 лет, а к 2032 от 75 лет. Министр допустил, что к 2038 году доплаты за стаж будут получать все пенсионеры. Расходы, согласно этому плану, будут повышаться постепенно. Представитель Федерации пенсионеров Рута Ципе заявила, что идея базовой пенсии обсуждалась уже давно, и изначально казалось, что ни один из предложенных вариантов невозможно осуществить.
Оба этих варианта – это выполнимая миссия, один лучше другого. Но, конечно, самое реальное – это от 85 лет с 1 января следующего года. Правление Латвийской Федерации пенсионеров 100% поддерживает это решение. К тому же это предложение заранее обсуждалось во всех наших членских организациях, которых всего 167. Так что 22 тысячи пенсионеров в стране за этот вариант.
Большим шагом вперед предложение назвала представитель Латвийской общины сеньоров Лилита Калная. Она подчеркнула, что пенсионеры уже считают, какие доплаты будут получать, и ожидают, что это предложение будет поддержано. Сеньоры признают, что это компромиссное решение, и хотелось бы, чтобы все было быстрее и больше. Тем не менее, сегодня комиссия решала лишь концептуальный вопрос. Ведь осенью еще придется утверждать бюджет на следующий год, подчеркнул глава комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзинч от Союза зеленых и крестьян.
Спасибо, скажем, когда бюджет попадет сюда и будет принят. Пока что это только план. У нас и в прошлом году были отличные планы. К сожалению, скажем так, многие провалились. Так что будем осторожны с преждевременными суждениями.
Комиссия проголосовала за второй вариант, согласно которому доплаты начнут получать пенсионеры в возрасте старше 85 лет, начиная с 1 января 2026 года. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Сегодня состоится внеочередное заседание Рижской думы по инвестиционному проекту восстановления покрытия на 10 улицах. Стоимость проекта 3 миллиона 200 тысяч евро, из которых 2 миллиона 740 тысяч планируется занять. Работы пройдут на участках улиц Вайнёде, Стадайкю, Вентспилс, Золитудес, Балдуана, Стендес, Дарзеню, Яньюагу, Лаймдотас и Ледманес. Как можно повысить эффективность государственного управления за счет потенциала инструментов искусственного интеллекта? Исследования на эту тему обсуждали сегодня в ответственной парламентской комиссии. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
В Латвии инструменты искусственного интеллекта используют лишь 17% учреждений государственного управления. Это крайне низкий показатель, если сравнивать с другими странами Европы и Евросоюза, и его необходимо увеличивать, считают исследователи и эксперты. Исследователь аналитической службы Сейма Занита Авотнеце Виксна привела несколько примеров применения данных технологий в других странах.
Например, в Финляндии разработаны модели рынка недвижимости, основанные на искусственном интеллекте. В свою очередь, в Великобритании методы искусственного интеллекта применяются, чтобы оценить влияние новых велодорожек на интенсивность сообщений и безопасность. И, наконец, искусственный интеллект используется для оптимизации ресурсов публичного управления. Во Франции таким образом оптимизируется поток почтового транспорта, а в Дании развивается решение для снижения потребления энергии в зданиях самоуправления.
Одно из важнейших предварительных условий для расширения использования инструментов ИИ в госуправлении – дополнение нормативной базы и регулирования. При этом важно соблюдать баланс и не сделать регулирование чрезмерным, что только усложнит процесс. Также важно стабильное и достаточное финансирование, чтобы можно было непрерывно продолжать обучение систем. Внедрение инструментов искусственного интеллекта в работу государственных учреждений может принести не только выгоду, но и грозит определенными рисками. Среди них – расширение поля для потенциальных кибератак, ошибки и так называемые галлюцинации искусственного интеллекта из-за недостаточного или некачественного обучения системы и так далее. Вот что об одном из рисков говорит вторая автор исследования из аналитической службы парламента Инта Круменя.
Так же, как и другие цифровые системы, системы искусственного интеллекта могут стать целью злонамеренных кибердействий. То есть могут быть попытки изменить поведение данных систем при их использовании, их мощности или угрожать их безопасности, используя слабые места системы. Таким образом, создается не только угроза доступности услуг, безопасности данных, но и снижается доверие жителей к государственному управлению.
В свою очередь, директор и исследователь Центра общественной политики «Провидус» Ивета Кажока за время презентации успела подготовить несколько предложений по конкретному использованию инструментов искусственного интеллекта в государственном управлении. Вот один из примеров.
Написание аннотаций к предложениям депутатов или к новым законодательным инициативам. Уже сейчас я знаю много примеров такого использования искусственного интеллекта в негосударственных организациях. Я, честно говоря, тоже так делаю, если мне нужно сравнить новую редакцию какого-то предложения депутата или кабинета министров со старой. Я ввожу оба текста в искусственный интеллект и прошу найти отличия и объяснить, что меняется.
Обсуждение данной темы депутаты договорились продолжить в сентябре. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Многократно отмененные и перенесенные встречи с партнерами в рабочей группе по сокращению государственных расходов. Это хаос в госуправлении или нежелание пересмотреть свои расходы, чтобы направить деньги на приоритетную часть, а на оборону. Продолжает председатель Конфедерации работодателей Андрис Бите.
Одна из причин этого может быть утомить от таких действий, чтобы мы сказали «нет, мы не будем ничего делать». Соответственно, наверное, это не приведет к сокращению каких-либо расходов, что, на мой взгляд, является антигосударственной мерой. Или мысли, что мы можем избежать этого и продолжать жить, развлекаться на общественные деньги, как и раньше. Мы будем оценивать по сегодняшнему дню, потому что сегодня все отложенные мероприятия собираются в одно, почти в один день.
Исследователи Латвийского университета и Рижского университета Страдания представили последние данные опроса о политических взглядах, политическом поведении и использовании медиа среди русскоязычного населения Латвии после вторжения России в Украину. Комментирует руководитель Института философии и социологии Латвийского университета Мартинч Капранс.
В случае Латвии, а также если говорить конкретно о латвийских русскоязычных, мы можем наблюдать, что в целом увеличивается неопределенность среди людей, колеблющееся отношение к этой войне, и в любом случае гораздо реже можно увидеть, что у людей есть четкая позиция, что они громко заявляют о своем отношении к этой войне. Это связано с тем, что растет неопределенность среди русскоязычных, но это не означает, что выросла поддержка России. Это тоже важно отметить. Также мы зафиксировали, что среди русскоязычных появляется элемент самоцензуры. И в значительной степени, как в Латвии, так и в Эстонии, но особенно в Латвии, ощущение неуверенности в своей идентичности и в своей безопасности. В случае Латвии мы можем говорить о явном доминировании чувств у русскоязычных, что их ограничивают в свободе слова, в их желании выражать мнение. Это вещи, которые мы можем зафиксировать и которые стали более острыми за последние 3 года.
В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность, временами дожди, могут быть грозы. Ветер западный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха по стране завтра днем плюс 15-20. В Риге облачно с прояснениями, временами дождь, возможны грозы. Ветер также порывистый. Температура воздуха завтра в столице плюс 16-18. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Звукооператор Яна Дреймана. Выпуск провела Елена Певцова. В Латвии 13 часов и 16 минут.